Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». Санкт-Петербургская духовная академия имеет длительную историю. Академия – это не только высшее богословское учреждение, но и в какой-то степени научно-богословский центр. А профессора академии с 19 века и по настоящее время вносили и вносят свой вклад в развитие отечественной богословской науки. О достижениях богословской мысли о церковной науке мы сегодня поговорим с преподавателем Санкт-Петербургской духовной академии, кандидатом богословия Дмитрием Андреевичем Карпуком. Здравствуйте, Дмитрий Андреевич.
Добрый день.
Как можно оценить научную деятельность преподавателей Санкт-Петербургской духовной академии за весь период ее существования?
Вы знаете, когда хотят поговорить о достижениях Санкт-Петербургской духовной академии за весь период ее существования, как правило, обращаются в первую очередь к синодальному периоду. Если быть точнее, к концу 19-го столетия, к началу 20 века, когда Санкт-Петербургская духовная академия достигла наивысшего своего расцвета. Как правило, упоминают имена наиболее известных, наиболее выдающихся наших профессоров. Это Василия Васильевича Болотова, Николая Никоноровича Глубоковского. Ну, совершенно спокойно можно назвать еще 2-3 десятка выдающихся церковных деятелей, профессоров академии, которые внесли такой существенный вклад в дело развития тех дисциплин, которые они преподавали. Более того, в начале 20-го столетия профессора Духовной академии, столичной, и не только, но и всех остальных, я имею в виду московской, киевской, казанской, в отдельных областях церковной науки не только догнали западных коллег, в первую очередь немецких, которым подражали, которых копировали в течение всего 19 века, но даже обогнали. И вот в таких панегириках, посвященных Духовной академии, советский период и новейший период, как правило, или вообще не упоминается, или упоминается вскользь.
А деятельность академии в советский период вот разительным образом отличается от того, что происходило в 19-м столетии, ну и даже и сейчас. Можно ли сравнивать научные достижения Санкт-Петербургской духовной академии преподавателей с тем, что происходило в советский период и на данный момент?
Каждый из периодов, синодальный, советский, новейший, имеют свою специфику, свои особенности, свои нюансы. Ну, например, возьмем такой важный наукометрический показатель, как статьи. В дореволюционной России количество журналов, в которых профессора Духовной академии имели возможность публиковать результаты своей научно-исследовательской работы, причем не только публиковать, но и получать за это еще и гонорары. И гонорары, надо сказать, приличные. Вот. И вот эти журналы, количество журналов исчисляется десятками. В настоящее время возможностей для публикации также очень много. Огромное количество журналов. Вот. Но, правда, тоже есть такой нюанс. То, что теперь зачастую для того, чтобы что-то публиковать, необходимо заплатить еще. Но это особенность уже нашего времени. Теперь возьмем советскую эпоху. Ну, что мы там увидим? Журнал Московской патриархии, богословские труды, еще несколько периодических изданий. Вот, в общем-то, и все. И, конечно, когда мы возьмем вот этот показатель, количество статей, и сравним, сколько статей было опубликовано в синодальный период, советский, в новейшее время, то, конечно, цифры будут отличаться. И сравнивать научную деятельность профессоров на основании вот этих показателей будет неправильно. Это будет необъективно. Тем не менее, есть один параметр, который, как кажется, может стать, скажем так, вот средством для сравнения того, что происходило в 19 веке, для того, что происходило в 20-м, ну и в настоящее время. Я имею в виду, скажем так, результаты научно-педагогической аттестации, а именно присвоение ученых степеней. Значит, я сейчас не буду вдаваться в подробности и рассказывать о нюансах академических уставов 19-го столетия, 20-го века. Скажу следующее, что в 1869 году был принят очередной, уже второй по счету, академический устав, который создал систему примерно следующую. Выпускник академии представляет курсовое сочинение, и в случае, если научный руководитель говорит о том, что данное сочинение, в общем-то, написано на высоком научном уровне, то по итогам вот учебы он получает степень кандидата богословия. Поэтому в строгом смысле мы можем говорить о том, что вот кандидатская степень, она была не столько ученой, сколько учебной. А вот что касается уже степени магистра и доктора богословия, то вот эти степени, они были уже учеными в строгом смысле этого слова. И вот эта система, трехступенчатая модель, да, она просуществовала вплоть до закрытия Академии в 1918 году. Когда Академию открыли вновь, ну, имеется в виду уже в 1946 году, было принято решение священноначалием вот эту трехступенчатую модель сохранить. Почему важно на это обратить внимание? Потому что уже в советской системе существовала двухступенчатая модель кандидата-доктор. И вот эта система, уже церковная такая, да, она просуществовала вплоть до 2010 года. В 2010 году, по благословению священноначалия, духовные школы вот вошли в эту Болонскую систему, и вот теперь уже очень многое изменилось. Таким образом, вот эту научную педагогическую аттестацию, да, итоги ее, в общем-то, можно подсчитать за вот каждый из периодов и, соответственно, сравнить. Ну и если перейти непосредственно уже к цифровым показателям, то получится следующее. Значит, за период с 1869 года по 1918 год, то есть это, в общем-то, 50 лет ровно, докторской степени были удостоены 39 человек. Степени магистра богословия были удостоены 101 человек. Если мы возьмем советский и новейший период, это с 1946 года по 2010 год, ровно 65 лет, то степени доктора богословия были удостоены 25 человек, степени магистра 24. То есть получается, что 70, если все суммировать, 75% от общего количества вот степеней приходится на синодальный период. Если еще совсем по-другому сказать, то получается в 19 веке, ну, в начале 20-го, защиты проходили примерно 2,8 раз в год. В советский новейший период 0,8. Ну, цифры говорят сами за себя.
А с чем связан тот факт, что в синодальный период было больше защищено магистерских и докторских диссертаций?
Таких факторов на самом деле, как всегда, довольно-таки много. Я остановлюсь только на нескольких. Ну, во-первых, академический устав 69-го года выдвинул достаточно жесткое требование. Хочешь преподавать в духовной академии, должен защитить магистерскую диссертацию. Поэтому, когда молодого, талантливого выпускника академии оставляли при академии для занятий той или иной кафедры, то он в течение 2 лет должен был написать, опубликовать и защитить диссертацию. Я скажу так, что на самом деле вот это жесткое требование, оно ни к чему бы не привело. И таких результатов, вот о которых мы с вами говорим, их и не было бы, если бы не второй момент, не второй фактор. Об этом факторе в настоящее время не принято говорить, в общем-то, стесняются. Говорят нам об этом, конечно же, между собой, на кухне, вот, но вот публично нет. В синодальный период об этом не стеснялись говорить, и подчеркиваю, не только где-то там между собой, но даже на страницах официальной периодической печати. Что я имею в виду? Это финансирование. Простите, заработная плата профессоров. Здесь, чтобы было все понятно, я попытаюсь, так сказать, довольно схематично изобразить, с чего все начиналось и чем все закончилось. Ну, по крайней мере, вот для синодального периода. Когда Славянскую школу, прародительницу Духовной Академии, Славянскую школу при Александро-Невском монастыре открыли в 1721 году, первый и единственный преподаватель в течение нескольких лет получал заработную плату продуктами. К чему это привело? Это привело к тому, что в конце 20-х, начале 30-х годов школа была, ученики были, а преподавателей не было. Конечно. И получалось, что студенты, ну, точнее, учащиеся, обучали друг друга. Старшие обучали младших тому, кто что знал. Конечно, это была серьезная проблема. В начале 19 века ее попытались решить. Тогда, в эпоху Александра I, вот, с 1808 по 1814 год, была проведена крупная реформа, я бы даже сказал, крупнейшая реформа. Отчасти этот вопрос был решен, но только отчасти. Заработная плата наставников академии по-прежнему была, в общем-то, ну, наверное, не столь значительной, какой она должна была быть. К чему это приводило? Это приводило к тому, что преподаватели в среднем служили в академии 2-3 года. Ну и кому от этого польза? Ни студентам, ни науке. Я бы даже сказал, может быть, это не совсем корректно будет звучать, это на самом деле некая эпоха гастролеров. Конечно, священноначалие понимало, что наставники, профессора академии – это не аскеты, не пустынники. В общем-то, они живые люди. Многие из них были семейными, у них были дети – которых, конечно же, нужно было кормить. Вот. Но вот, вот этот материальный вопрос удалось решить, ну, не сразу. А удалось решить когда? Как раз именно в 1869 году, когда был принят новый устав и новые штаты, которые предполагали теперь, что ординарный профессор-академик, кто это такой? Это человек, который прослужил в академии уже 10-15 лет, защитил докторскую степень. Так вот, предполагалось, что теперь он будет получать 3000 рублей в год. Экстраординарный профессор, это немножко пониже, 2000 рублей в год. Ну и, наконец, доцент, 1200 рублей в год. Ну, понятно, что нам эти цифры, в общем-то, практически ни о чем не говорят. Ну, что можно было купить на эти тысячи, да, вот тогда? Но дело в том, что духовное ведомство, которое приняло решение о введении вот этих штатов, в данном случае ничего не изобрело. Оно скопировало лишь то, что было уже в светской среде, а именно в университетах. Дело в том, что как раз в 1863 году был принят новый университетский устав и новые штаты. И вот эти цифры там, в общем-то, были прописаны. Мы взяли, просто их и скопировали. Но вот тогда, в 1863 году, Министерство финансов, которое должно было выплачивать заработную плату, запросило, сделало запрос у Министерства народного просвещения: простите, а 3000 рублей, это вообще на что? Это вот куда это все пойдет? И Министерство народного просвещения подробно ответило: такая-то сумма идет на продукты, такая-то на книги и так далее. Я остановлюсь только на одной цифре. 800 рублей вот из этих 3000 предполагалось, что профессор будет отдавать на съем квартиры. Вопрос. Какую квартиру можно было снять за 800 рублей в столице Российской империи, да, в 60-х годах 19 века? Ответ. 7-8-комнатную.
Ну а что?
Представляете, то есть Министерство народного просвещения, с которым согласилось Министерство финансов, считали, что профессор университета, в данном случае академии, достоин того, чтобы жить в 7-8-комнатной квартире. К чему привело введение вот этих штатов? Оно привело к тому, что вот эта эпоха гастролеров, как ее назвал, предшествующий период, закончилась. И если до этого преподаватель средний, подчеркиваю, средний, потому что были люди, которые занимали кафедры в течение 10-20 лет, но в среднем занимали 2-3 года, то вот начиная уже с принятия устава 69-го года, 20-30 лет. Конечно, материальный вопрос, он не главный в деле развития богословской науки, церковно-исторических дисциплин. Были люди, которые готовы были трудиться вот на вот этом поприще, да, в общем-то, бесплатно. Они были тогда, они есть сейчас, они будут и в будущем, я в этом уверен, вот, но их всегда будет мало. Устав 1869 года, он создал систему, способствующую развитию богословской науки, способствующую увеличению количества исследований по разным богословским дисциплинам. И именно этим, в том числе и этим, объясняется вот то количество работ, которые были защищены, которые были написаны в синодальный период, а именно во второй половине 19-го, начале 20 века.
Спасибо, Дмитрий Андреевич, за сегодняшнюю передачу, но, к сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо вам.
Спасибо вам.
Дорогие телезрители, а я напоминаю, что на сайте slovo.tv.ru вы можете посмотреть весь цикл, посвященный Санкт-Петербургской духовной академии, которая в 2016 году отметила две даты – 295 лет со дня основания и 70 лет своего возрождения. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!